Здравствуйте, мы в передаче «Прокладывая путь». Вы снова с нами, мы с вами. С нами Эли Морсов Эрфетман, психолог и психотерапевт. Моше Адмони, руководящий молодежью в нашем каббалистическом центре. И Раф Лайтман, мы продолжаем тему молодежи. И сегодня очень актуальная тема, которая важна для каждого, кто занят с молодежью. Это усиливается с годами. И тема насилия. Лимор.
Здравствуйте, Рав Лайтман. Мы уже говорили несколько раз о том, что в последние годы мы видим постоянный рост в проявлении насилия, в видах насилия и частоте таких случаев и среди молодежи, и по отношению к имуществу, и даже по отношению к системе вообще. В свете роста эгоизма, о котором вы говорили, мы должны ожидать, что это будет продолжаться, такая тенденция, усугубляться в будущем?
Конечно, да. Мы должны посмотреть вообще, как во всем мире растет эгоизм, и люди выходят из границ и не могут сдерживать себя, и все эти группы террора, и все эти массовые волнения, и насколько легко человеку сегодня открыть огонь и убивать других, насилие над животными, насилие над растениями, во всем. Я иногда прохожу где-то там в районе и вижу, как ломают дорожные знаки. Люди не знают, что делать с их эгоизмом. Он настолько подталкивает нас. Я понимаю их, я чувствую их. Этих детей, эту молодежь, они выходят вечером, они пьют Red Bull и другие энергетические напитки, курят кальян. Если наркотики, может быть, успокаивают их как раз.
Не всегда.
Покурив. То эти напитки энергетические, наоборот, они выходят и начинают буянить после них, и это идет в двух направлениях.
Да, это опускает всякие рамки.
У нас есть проблема, и это проблема, которая растет. Мы видим, насколько учителя сегодня боятся войти в класс. Все находятся в напряжении и ищут какого-то убежища, что произойдет там с ними, что с ними сделают. А у молодежи тоже нет выбора. Природа, эгоистическое наше желание, которое растет в нас каждую секунду, не дает покоя. Они ищут, каким образом они могут разрядиться. И эта разрядка им необходима, иначе они их разорвет. И они и их сажают в эти классы, где они должны сидеть и не крутиться, и не вставать. Это страшно. Мы не понимаем того, насколько им приходится справляться, сколько сил им нужно вообще для того, чтобы прийти в школу. Это оставляет в них напряжение.
Потом они разряжают дома.
Да, которые продолжают они дома и вечерами, когда они выходят.
Так что же можно сделать с такими случаями насилия?
Изменить школу.
Школу.
Школа должна быть прежде всего подходящая для человека. Она не может быть такой, как школа 50 лет назад. 150, верно, еще больше. А мы говорим о группах молодежи. Но как группа может помочь в уменьшении этого насилия в самом молодом человеке? Что группа здесь может дать? Мы должны рассматривать группу как руководителя, как учителя, как инструктора. Потому что в итоге каждый, кто находится в группе, насколько он хочет быть, может быть, над группой, может быть, выделяться в группе, но в конце он смотрит на группу, насколько они ценят его, находятся с ним и готовы быть с ним рядом. Поэтому если мы в группе можем внедрить наших агентов, чтобы наши инструкторы были таким образом, чтобы группа не ощущала, что мы строим ее изнутри настолько, а с помощью разных действий, разных игр, разных таких обсуждений, с помощью того, что ты даешь им возможности, ты управляешь их таким образом, что группа каждый раз приобретает желанную форму. Поэтому каждый, кто хочет выделиться, он все-таки должен посмотреть на группу и насколько он будет соответствовать ее образу. Нет другого выбора. Это то, что бы вы посоветовали делать в школах, это непросто. Но мы видим, что только группа может изменить общество, изменить человека. Зависит от того, в каком обществе он находится. То есть мы должны, чтобы вокруг человека всегда было такое динамическое общество, которое может меняться все время, которое может форматировать его, может обновлять его, может буквально лепить его. И так, чтобы он продвигался. Нет другой силы сформировать человека, кроме как с помощью окружения, которое такое творческое окружение для построения человека. Я бы организовывал такие окружения, и внутри них, внутри таких организаций, я бы открывал там клубы для того, чтобы привлечь молодежь. Но когда они приходят туда, они не знают сами, не осознают, но входят уже в какое-то такое окружение, в какую-то такую атмосферу, где есть, кроме всего прочего, и сила, которая может изменить его. Я хочу спросить об этом форматировании. Допустим, такая молодежь, которая проявляет насилие, приходит в такую атмосферу. Они в этом окружении могут вернуться к своим свойствам и проявлять насилие, или это изменит их изнутри? Это все зависит от того, насколько он высоко ставит это окружение относительно того окружения, где он находится. Мы видим, что плохое окружение — это не обязательно, которое проявляет насилие. Я часто вижу, когда я смотрю разные передачи о молодежи, как они стремятся в университеты, а потом идут работать в банки, в разные такие места, насколько они эгоисты, насколько они замкнуты только на том, чтобы заработать, только биржа, делать деньги. Для меня это не лучше, чем молодежь, которая физически проявляет насилие по отношению к имуществу или по отношению к другим. Это тоже эгоистическая форма, только это действует, естественно, в этих так, а в тех по-другому. Но относительно общества они антиобщественные. Они вредят в равной степени. И те даже еще больше, потому что те, кто идут работать в банке, становятся адвокатами или чем-то таким, они тоже крадут, они тоже разрушают общество только таким образом, что ты не можешь поймать их. И поэтому ты не можешь подойти к ним и провести какие-то исправления с ними. Тогда как молодежь, которая проявляет себя неадекватно так в обществе, у них есть больше шансов быстрее прийти к тому, что с ними начнут работать каким-то образом. И поэтому я бы оценивал каждого человека по их отношению к обществу. А все остальное относится к его характеру. Один таким образом проявляет свой характер, другой другим. Вор не лучше бандита, и этот украл таким красивым образом через банки и суды, чем он лучше, чем эти. То есть всем нужно воспитание. Я хотел бы обсудить что-то конкретное в нашей группе. Мы поступили согласно вашему совету. Вы посоветовали нам провести пикник. И это самое удачное действие, которое у нас было до сих пор. Все получили большое удовольствие. Вместе с этим было небольшое происшествие, случай насилия. Один выключил телефон у другого, и другой нанес ему там несколько ударов. Мы видели только часть этого происшествия. И как инструкторы, которые находились там, должны были относиться к этому сразу или потом, и что нужно сделать? Мы должны после этого, когда это успокаивается, через несколько минут после этого, привести их товарищей, и чтобы они всячески начали порицать это активно. И как одну форму проявления насилия, так и другую. Если есть какое-то столкновение между нами, мы должны прежде всего замолчать. И пойти. Я к своему обществу, ты к своему. И рассказать там, излить там весь свой гнев. И наши группы, моя группа и твоя группа, они должны выслушать все это и привести все это к обсуждению. И только таким образом мы решаем проблему. И все мы выигрываем от этого. Это обсуждение происходит в тот же момент, через несколько минут после этого, когда я рассказал о тебе, а ты рассказал обо мне, насколько я такой-сякой, а я о тебе тоже. Допустим, ну, молодежь. Какая разгоряченная, и тогда они говорят, и одна группа приходит к другой. Не то, что они приходят побить одну группу другую, а приходят обсуждать. И здесь можно кричать, можно все, но... В конце концов, должны достичь понимания, в чем прав и или не прав каждый, над чувствами в разуме, как в суде. Но мы, в противоположность судам, у нас есть другие законы, не то, что там кто-то написал.
То есть, тут два этапа есть. Первое — это...
Я иду разрядить свои нервы,
да,
но
прежде всего
не
разрядить.
На него.
То есть, хотите как-то это перенести?
Как в банде. Я прихожу и говорю, меня побили. И они, я их так разогреваю, они приходят туда против них. Но они не идут побить его или тоже там их разогреть, а приходят обсуждать. И благодаря тому, что я так разряжаюсь...
То есть вы от них ожидаете какого-то уровня сдержанности в случае насилия? То есть ты можешь рассказать, разрядиться у своих друзей, то есть рассказать им. Прежде всего, направляйте это в другое русло.
Да.
Но этому нужно их научить.
Но это легче, потому что я все-таки иду, чтобы разрядить себя.
Да, это возможно.
Но они затронули мою честь. Так я хочу, чтобы они тоже его возненавидели. Девочкам это очень легко сделать.
Да, это верно. Они все равно всегда так себя ведут. И тут же все уже знают, что произошло.
Это версию этой девочки.
Да, ее версию.
Ну, это не важно, версию мы потом сравним.
То есть вы даете ему возможность постоянно проверять себя против той группы, с которой он чувствует себя безопасно.
Да.
И тогда группа против группы.
А эта группа, пусть они разгорячатся, неважно, как они примут. Есть в группе всегда такие, которые говорят, да, действительно верно. Есть такие, кто, они еще более горячие, чем этот.
Но это не возгорится там.
Пусть возгорается. А потом приходит к обсуждению. На обсуждение пусть раскричатся, как следует. Нужно дать им это.
Даже не тот, кого обидели. Все вместе кричат.
Да, да. А кто лучше, чтобы говорил, его адвокат или он сам? Нет, не нужно этого. Прежде всего, посадить их друг перед другом и начать вот так вот, пусть кричат. То есть усиливать это.
Но с ограничением, что вы не наносите вред друг другу, вы только говорите.
Это тоже может быть вредом, но неважно. Мы готовы на все эти вещи, это необходимо. Человек должен выпустить пар.
Потому что есть словесное насилие.
Есть разум и чувство. Если чувство больше разума, то ничего не поделаешь. Нам нужно начать успокаиваться в этом чувстве. С помощью того, что сталкиваются в этих обсуждениях, кричат. Человек — это машина, которая устает, утомляется. Просто дать им, сколько нужно. И когда разум немного уравновесится с чувством, тогда уже можно начать разговаривать. Я слышу одно из мнений, когда мы говорим, что у всякого явления, которое есть у эгоизма, в отношениях между ними, инструктор это дает рамки выражения, и тогда это не выходит за рамки. Или это какой-то вид игры. Все нужно проводить через группу. Это принцип, из которого мы не выходим. Но вдруг между нами возникает что-то, не может быть такого между нами. Мы должны внести в это всех. Я продолжаю эту историю. Мы в тот момент не знали об этой методике. Мы всегда учим, что все мы делаем в рамках группы. Я также никогда не обращаюсь к ребенку.
Но может быть, что группе хорошо, они получают удовольствие, в общем.
Почему она не должна наслаждаться?
Да, вы говорите остановиться и обсудить. Но если группе так хорошо играть...
Мы, как инструкторы, делали это действие в лесу, жарили мясо на огне, и мы... Нам показалось, что не стоит всем ломать все из этих двух ребят. Но сделать это потом, как раз-таки наоборот, если возможно отдалить это обсуждение, то еще лучше. Охладиться. Но желательно сесть и обсудить вот этот поступок, потому что они забывают на следующий день. Мы там увидели интересное явление, мы не знали, как к нему относиться. Когда мы спросили всех, что произошло, мы увидели, что идет кто-то плачет. И часть ребят сказала, ничего не случилось, они... То есть, короче говоря, они скрыли это, так, замазали. И мы не знали, как относиться к этому. С одной стороны, здесь и есть товарищество, они защищают друг друга, покрывают. А с другой стороны, нам показалось, что это наносит ущерб духу группы. Двое ребят поругались. И как вообще инструкторы должны относиться к этому, это хорошо или нет? Если дело доходит до драки, этого быть не должно.
Физически?
Да. Если действительно так, то я не знаю, что делать. Я бы взял обоих, не знаю, кто прав, кто не прав. В этой драке, если один нападает на другого, а другой пассивный, это что-то иное.
А если он только его обижает словами очень сильно? Мы бы не видели физического насилия.
Это уже нечто иное.
Да.
И мы должны обсудить это. Это часть вечера должна быть. Но он же закрыт, там сам, он раздражен на всех, обижен. Пусть расскажет всем. Это должно быть прояснено как само действие, чтобы осталось сильное впечатление. Да. И в том отношении, которое выразили ребята, они с одной стороны скажут, что ничего не произошло, а с другой стороны, мы видели, что был нанесен ущерб атмосфере, группе. Какую идею нужно донести им, важность чего, насколько это повредило все. Мы хотели сделать особое такое мероприятие, у нас были планы, и все испортили. Насколько они принесли себе вред группе. Посмотри, что произошло. Необходимо обсуждение, а после обсуждения, после всего... Ты обязываешь их, обязываешь буквально дома написать. Мы прибыли в лес для того, чтобы провести время, и в течение этого мне показалось то и все. И пусть все пропишут, и тогда все, что произошло, они, мы обсудили, мы поговорили. Дать им все это прописать дома. Это всем или только тем, кто подрались? Особенно им. Другим? Можно удовлетвориться выводами. Но в конце обсуждения каждый должен сказать свой вывод.
То, что он понял?
Да. Все? Да, все. Я продолжаю дальше этот рассказ, это уже произошло, мы провели обсуждение. Ты рассказывал о том, что они... Там было ощущение, что они не хотели доносить друг на друга. Там один не хотел рассказывать, потому что боялся, что его будут обзывать доносчиком. И даже если он понимает, что произошло что-то нехорошее, но под давлением окружающих, которые он чувствует от группы или от нескольких сильных членов группы, он не хочет, чтобы его называли доносчиком, поэтому не делает этого.
Это часто происходит.
Это зависит от группы, я понимаю их. Но если цель группы такая, чтобы продвигаться, и ты все время сам выясняешь величие цели, которая происходит из всех состояний, которые проходит группа, это не донос, это становится средством для того, чтобы продвигаться к цели. И поэтому, если я скрываю это, я обкрадываю всю группу. И мне не важно, пусть меня обвиняют и других, и что бы там ни произошло, главное, чтобы мы научились, и благодаря этому наша группа поднимется в своем уровне, и тогда все мы продвинемся. То есть это все зависит от того, насколько мы почитаем цель, которая достигается в исправленной группе. Я хотел спросить что-то очень важное. Эта группа, она на этапах сплочения. Есть разные такие компании. Часть поддерживает это, часть нет. Вопрос для того, чтобы привести их к этому состоянию, кто должен давать им величие цели? Это инструкторы? Да. Инструкторы и те, которые их окружают. Что объединение — это самое важное. Тот, кто причиняет ущерб объединению, он самый большой преступник. Вы вначале говорили о скрытых инструкторах, которые очень важные. Вот, допустим, как в этом событии, которое было у нас в лесу. Что делают эти скрытые инструкторы? Как они могут помочь в этом? Да, скрытый инструктор, все знают, что он инструктор, это понятно. Просто он обычно не выделяется. Нет, они приглашают его, звонят по телефону, приходи с нами и так далее. В критических случаях вы должны действовать силой. Но скрытый инструктор имеется в виду, что он обычно не выделяется там, а немножко тут и там. И такой случай, допустим, происходит такое происшествие, когда двое ссорятся, как он должен реагировать? С одной стороны, он близок к группе, он один из них, а с другой стороны, у него есть статус инструктора, все знают об этом. Как он может помочь? Предотвратить на физическое насилие. И кто же должен пробудить обсуждение? Он? Инструктор входит в картину, когда нет выбора, очень явно. А когда они говорят... начинают говорить о том, что это не связано с объединением. Начинают говорить, этот прав, нет, тот прав, не смотрит на общее объединение. И инструкторы должны сказать, что все-таки давайте подумаем, мы пришли на общую встречу, на этот вечер, это нам приносит вред нашему объединению. Либо они должны дать группе прийти к этому в обсуждении. Желательно все вынести на как можно более широкое обсуждение. Почему? Ты сразу же поднимаешь это обсуждение от чувств к разуму. Чем больше ты включаешь в это людей, у них нет контакта прямого с этим. Они говорят, да, ну что было тут, что было потом? А, он так сказал? То есть это уже в разуме. Разум начинает работать, а не чувства. Это уже разбавляет эмоции разумом и начинает быть более организованно. И это поддается большему анализу. То есть после такого происшествия, если я правильно понимаю, есть этап, когда нужно проветрить свои эмоции, все кричат, и тогда начинается обсуждение больше в разуме.
И переходят уже к какому-то критичному отношению к этому.
То есть это разрядка чувств, да. Помогает перейти?
Да. По-другому посмотреть. Но на деле это очень тяжело.
Я не думаю.
Нет?
если мы подключим к этому других детей, молодежь, чтобы вмешалась в это дело, то мы сразу почувствуем, насколько еще один или двое входит в обсуждение между нами, и это уже совершенно иначе. Ну, мы подошли к концу передачи. Это очень быстро пронеслось. Мы говорили о теме насилия, мы говорили об источнике его, это развитие эгоизма в человечестве, говорили о том, как работать это практически в группе молодежи. И если такое происходит, нужно вынести это на общее обсуждение, нужно там дать разрядку всем эмоциям и работать над чувствами, когда уже чувства выразились. И после того, как это произошло, нужно дать дома детям обдумать это, написать и подытожить. И самый важный вывод, что все эти проблемы, все эти всплески эгоизма только продвигают нас к цели, которая больше всех нас, и это объединение между нами. Спасибо вам, спасибо, Рав Михаил Лайтман. Спасибо вам. Всего доброго.